Лариса Антоновна, в интервью «Эхо Кавказа» моему коллеге и другу Мурату Гукимуху вы рассказывали про то, как все начиналось. И я обратил внимание на эпизод, как вы даже как-то выговаривали Тарасу Кулумбекову за то, что он предложил поднять статус Южной Осетии до республики. Меня сейчас интересует не политический момент, а ваше ощущение тогда. Было как бы так, между строк, такое ощущение, что вы не очень себя представляли более-менее независимым образованием. Кем вы ощущали Южную Осетию? Вот часть Грузии, это часть Большой Осетии. Что это такое было для вас?
А вы знаете, я родилась и выросла в Цхинвале, в Южной Осетии. Я коренная жительница. Отец мой осетин. Мама, правда, русская, но она тоже обосетинилась в конечном итоге. Но дело в том, что мы вообще себя ничьей частью не ощущали. Мы были люди, которые жили в Советском Союзе. Ну и что, что были частью Грузии, там что-то такое. У нас, знаете как, мы проходили грузинский язык в школе со второго класса. Мы проходили осетинский язык со второго класса. Учились в русской школе. И тем не менее, мы эти языки учили, и, знаете, для нас это было естественно, поэтому мы никакой частью себя не ощущали. Поэтому, когда вот это все началось в 87-м году, когда вот пошел этот сыр-бор с Гамсахурдия, это было для нас дикостью. И тогда уже люди начали вспоминать 20-е годы, начали больше внимания уделять историческим данным. А до этого мы жили в Советском Союзе, мы об этом абсолютно не думали. Ну, мы свою историю учили, извините, всехнюю. Это только началось с 87-88 года, с подачи Грузии.
Я не ошибусь, если скажу, что вы были одной из самых советских республик Советского Союза.
Ну, Южная Осетия в тупике жила. И сказать, чтобы вот эти все хорошие достижения Грузинской республики на нас не спадали, тоже нельзя. Потому что я работала впоследствии замминистра культуры, и я изучала все документы, которые у нас не истреблены были. И там, знаете, что я обнаружила? Что у нас ансамбль, театр, все культурные учреждения, все были аттестованы по третьему разряду в то время. В Кахете был театр первый разряд, потом в какой-то областной там у них это тоже первый разряд. Это все так меня удивило. Я говорю, мы же все-таки были областью. Ну, мы жили вот так в одной стране, в Советском Союзе. Мы считали, что все это так и нужно.
То есть принадлежность к Грузии была некая данность, с которой вы особо не считались?
Ну да, тогда вот это было. Абхазия автономную республику как получила? Какие там были восстания? Они вышли все, с гор спустились, направились они в Тбилиси. И они требовали того, чтобы повысили их статус. И они вынуждены были дать им автономную республику. Они им дали телевидение, они им университет сделали. Они пошли им навстречу. А наши осетины, единственное, что было, что наш народ просил возможности читать, писать на осетинском языке, чтобы у нас был такой же алфавит, русский алфавит, как в Северной Осетии.
То есть до 87-го года особых трений не было?
Трения были касательно языка, основоположника осетинского языка и литературы Костахетагу. Так вот, он писал на латинице. Потом в Южной Осетии нас перевели на грузинский алфавит, а Северная Осетия перешла на русский алфавит. Мы, лично я, учила я свой родной язык на грузинском алфавите. И когда многие педагоги пришли в обком жаловаться, говорили, мы не понимаем, не знали грузинского языка у нас в деревнях везде. Секретарь обкома сказала, что все должны быть педагогами, возьмите мотыги, идите вон кукурузу окучивайте. Этим дело закончилось. Ну и у нас были, конечно, против этого студенты, восставали их, потом сослали многие. Вот мой личный сосед рядом со мной жил, 14 лет отсидел в тюрьме. Вот такое вот было у нас. Но это все как-то потом нивелировалось. И это уже не ощущалось вот так до 88-м году, 87-м. Нам прислали машинки на грузинском алфавите печатные и заявили, что мы должны переходить на государственный язык грузинский и научиться печатать, и дело производства должны вести на грузинском языке. Приехал замминистра просвещения, он заявил, что зачем вам 12 русских школ? Остинский язык древнее русского языка, поэтому учите лучше свой язык, сделайте осетинский, грузинский школу, одну школу сделайте русской. Ну, естественно, мы против этого начали говорить. У нас в последние годы всего один студент из Южной Осетии поступил в грузинский вуз. Все остальные уезжали в Россию. А в грузинский вуз было трудно поступить. Там надо было давать взятку или иметь большие знакомства. Ну вот это все вот так и началось. Все начинается с языка.
Люди ехали в Россию учиться. Они хотели бы учиться? Было бы удобно учиться в Грузии? Или были какие-то другие побуждения?
Ты должен был очень сильным каким-то, я не знаю, чтобы поступить в Тбилисский университет, чтобы поступить в ГПИ, чтобы поступить в Институт иностранных языков. А у нас способные дети. И они все уезжали в Россию, поступали в лучшие вузы. У нас есть преподаватели, которые закончили МГУ в те времена. Видите, по всему Союзу, в Харькове учились, в Питере учились, а в Тбилиси нет, мало. Когда учился, например, мой муж, ну, он музыкант был, и тогда Тбилиси собирала таких продвинутых музыкальных детей в школу специальную. Ну, он туда попал, и там закончил консерваторию. Вот таких было очень мало. А впоследствии это вообще сошло на нить.
Человеческие связи же были с Тбилиси?
Человеческие связи были, и у нас были, и у всех были. Тем более у нас, я говорю, очень интернациональный город. Мы все говорили на языке друг друга. Грузины говорили по-остински. То есть у нас было взаимопроникновение наших культур. Но потом, что произошло? У нас было две грузинские школы, и они стали нашими врагами. Наши крестники, наши любимые, дорогие и так далее, они стали нашими врагами.
А как это случилось? Как происходит превращение во врагов тех, кто вчера был крестником и другом?
Вот я работала во второй школе. Так, напротив нас была четвертая грузинская школа. В один прекрасный день Гамсахурдия же очень много приезжал в Цхинвал. У нас там есть село Ередви, которого нет. И он туда приезжал, и вот свои речи, он же хороший был оратор, он умел убеждать. Это было грузинское село. Там осетины тоже жили, в основном это было грузинское. И он приезжал туда и агитировал всех, и говорил, что осетин надо выместить через туннель, мы этот туннель закроем и веником их выметим и так далее. Это наша земля. Со всей Грузии тогда собрались. Сидит там женщина беременная, я к ней подошла, я говорю, ты откуда? Она из Западной Грузии откуда? Я говорю, что ты здесь делаешь? Мы должны в центре сказать, что это наша земля. Я говорю, слушай, из Западной Грузии тебе что здесь делать? Вот с этого все и началось. То есть пошло, и наши друзья, грузины, вывесили эти кизиловые флаги и стали кричать, что это наша земля. А потом пошел вот этот поход 89-го года, а потом 91-й год, когда пришли к нам с собаками, эти милиционеры, там это все вот такое. Ну и все. А что нам оставалось делать? А это же повторение истории было. Это и 20-й год. Это и после 20-го года.
В Абхазии было напряжение всегда, в Карабахе всегда было напряжение. У вас напряжения, в общем-то, и не было.
Потому что, я говорю, мы вот так вот жили скучно, жили, и мы в каком-то тупике жили. У нас этого не было. Мне всегда говорили, ты почему в это все ввязалась, к вам всегда грузины приезжали? Потому и ввязалась. У моего мужа друзья грузины, профессор консерватории, главный там дирижер консерватории. Они к нам приезжали, мы их вывозили в наши села, угощали, как полагается.
Я помню, что осетины гордились, ну что, от цвета тбилисского «Динамо» одно время представляли осетинские футболисты.
Ну, а как бы вы не гордились? Конечно, гордились. Я, например, очень любила и болела всегда за украинское «Динамо». Ну и что? И тогда тоже, конечно, это же сборная Грузии была. Я тоже играла в волейбол, и все мы стремились в сборную Грузии попасть. Ну и что? Это была республика. А что тут такого?
Мы говорим о Тбилиси, мы говорим о Москве, но мы еще ни слова не сказали про Владикавказ. А Северная Осетия чем была для вас?
Северная Осетия для нас была столицей Осетии. То, что она была в России, это к нам было дальше, чем был Тбилиси. В Тбилиси мы садились на автобус и ехали в Тбилиси. На все премьеры мы ездили. Вот приехал какой-то оркестр, какой-то что-то. Мы все туда едем, мы слушаем. Даже на демонстрацию мы туда ездили. Полтора часа, час поедешь на машине туда и все. А Владикавказ был дальше, конечно. Я, например, впервые во Владикавказ попала в 69-м году только. Замуж когда вышла, с мужем мы поехали. Другие ездили чаще, там учились, там это все.
Многие говорят о том, что северные осетины все-таки, которые жили в России в других условиях, да, в экономических условиях, культурно-экономических условиях, они очень сильно отличаются от южных. Это так?
Знаете, в каком отношении они от нас отличаются? У них менталитет более сохранившийся, что ли, к чисто осетинскому. Вот в этих ущельях, вот когда ты едешь, эти Аланские башни, это все вот это у них больше сохранилось. А то, что они там, ну, конечно, у них для развития больше возможностей было. Они в Питере учились, и все, они вот это совершенно спокойно. Мы были более зажатые. Почему наши все время должны были что-то доказывать кому-то, что мы тоже люди, что мы осетины. У нас вот это было. А так мы единый народ.
Я разговаривал с нашего проекта с Ардой Инал-Ипа из Абхазии. А Арда сказала такую фразу, что Советский Союз для абхазов был важен только потому, что он позволял не остаться один на один с грузинами. У вас все-таки было другое отношение.
Вы знаете, мы же в Абхазию все время ездили. Мы ездили туда и отдыхать, мы ездили туда в гости. И я бы этого не сказала. В 91-м году мы поехали в Москву искать возможности доказать, что на нас нападают, что нас истребляют и так далее. И мы считали тогда, что Радио Свобода – это такой демократический орган. Мы поехали туда, мы их разыскали. Мы ходили по всем газетам американским, они все тогда в 91-м там свои офисы имели. И когда у нас случилось землетрясение в Южной Осетии, мы пошли в редакцию «Вашингтон-Поста» и рассказали, что у нас такое событие произошло, и одно село ушло под землю, все. И вы что думаете, эти корреспонденты полетели в Южную Осетию, посмотрели это место, потом карту Южной Осетии в газете опубликовали и написали о этой трагедии. То есть тогда мы все были уверены, что Америка – это все. Приехал Буш в Москву, мы тогда в 91-м, ой, мы к Бушу, ой-ой, помогите, ой, Дима, мы все в это верили.
А у вас были какие-то протестные настроения, не грузинские?
У осетин какой менталитет? Осетины, они всегда соблюдают конституцию, соблюдают правила. Против Советского Союза у нас таких настроений не было. У нас эти настроения протестные были связаны с Грузией. А так против Советского Союза, что мы себя хорошо чувствовали. Вот если бы вот таких притеснений не было, вот есть в Северной Осетии великий художник, он такого дворянского происхождения, и вот его хотели арестовать в 37-м году. Ему кто-то это нашептал, и он уехал в Южную Осетию. А там один секретарь обкома партии сказал, я такого художника арестовывать не дам. Спрятал эти документы КГБшные в сейф, и он прожил у нас все время. Вот такое было. Но это у осетин, они очень добропорядочный народ. Они не против СССР никогда не говорили.
Борис Анатольевич, если вернемся к 91-му году, к этому празднику непослушания, с которого все начиналось, а вы тогда предполагали, что действительно вы станете независимым государством?
Нет, конечно. Поэтому мы лезли во все дырки.
Вы, по-моему, даже как смеялись по поводу того, что в Москве вас тоже воспринимали как некие географические новости. В Москве вас тоже не очень представляли себе.
В Москве нас тоже не представляли так, что мы когда в 91-м году Горбачев издал указ, по которому он приказывал вернуться нам к статусу «кво», а Грузии, значит, убрать свои эти войска или там, кто они были, в награду, объявили, что мы тогда станем членом союзного какого-то образования. ждем, ничего нет. А грузины все наступают и наступают. Написали письмо Горбачеву, что мы выполнили твой указ, мы все сделали, а ты никаких мер не принимаешь. И поехали в Москву делегация из 5 человек. Ну, нас там готовили. Горбачев уехал в Форос, и нас предупредили, что нас примет вице-президент Янаев.
Это уже ГКЧП?
ГКЧП. А это было накануне.
Вы били за независимость, вы стучались и к Бушу, и к ГКЧП.
А что нам оставалось делать? Мы к кому только не обращались. Я же говорю, мы ходили, мы доказывали, что мы образованные, нормальные люди. И когда мы пришли к Янаеву, в Кремль нас когда привели, кабинет Ленина, Сталина, зашли к Янаеву, прямо там сидят и Крючков, и Устинов, и, то есть все, которых мы знали по телевизору. Я обратила внимание на Крючкова, сидел, спичку все время держал во рту и жевал ее. И они кому-то отсутствующий взгляд. Все, потом мы начали говорить.
Им было интересно.
Вы представляете, они на нас как уставились, а Крючков спичку вытащил. Они очень внимательно нас выслушали. По их вопросам было понятно, что они все прекрасно знают. А нам сказали, вот поезжайте, политический вопрос будет решаться с прибытием президента из отпуска.
Правильно я понимаю, что главным автором вашей независимости стал Гамсахурдия. Если бы не он, то, в общем-то, вы бы так и остались в том состоянии, в котором вас вполне устраивало.
Наверное. Но знаете как? По прошествии всех событий, всего, это должно было спрятаться.